Магда в ужасе наблюдала, как серебряно-золотая рукоятка с таким размахом занеслась над ее головой, что одного удара хватило бы, чтобы размажить ей череп. Никогда в жизни она не могла даже подумать, что отец будет способен поднять на нее руку или как-то иначе причинить ей боль. И тем не менее, он со всей решимостью собирался разбить ей голову. Только инстинкт самосохранения спас Магду. В последний момент она резко отпрянула, а потом сразу же бросилась на отца, сбив его с ног, пока он пытался восстановить равновесие после страшного удара по воздуху. Она всем телом навалилась на него сверху, обеими руками схватилась за серебряную перекладину и выкрутила рукоятку из отцовских рук. Лишившись своей драгоценной ноши, он, вконец обезумев, как зверь, вцепился в Магду ногтями и, расцарапывая кожу на ее предплечьях, стал тянуть дочь к себе, пытаясь отобрать рукоятку назад.
«Отдай мне его! Отдай!»
– иступленно кричал старик.
«Ты все испортишь!»
Но Магда вскочила на ноги и отступила к арке ворот, поудобнее перехватив рукоятку за золотую часть. Она была уже совсем близко к выходу и на этом месте чувствовала себя очень стесненно, однако рукоятка все же оставалась на территории замка. Отец поднялся с земли и бросился к ней, пригнув голову и растопырив в обе стороны руки. Магда уклонилась от его удара, но он, пробегая мимо, умудрился как-то схватить ее за локоть и развернуть лицом к себе. А потом набросился на нее с кулаками, начав бить по голове и лицу и хрипло выкрикивать какие-то невнятные ругательства.
«Отец, остановись!»
– в ужасе закричала Магда, но он не слышал ее. Все больше озверевая, он тянул уже свои грязные пальцы с обломанными ногтями прямо к ее глазам. И тогда она размахнулась и ударила его рукояткой по голове. Магда не думала, что сейчас делает. Движение было чисто автоматическим.
«Прекрати!»
Еще раз крикнула девушка. Глухой удар металла по черепу отца болью отозвался в ее собственном сердце. Опешив, она молча стояла и наблюдала, как закатились глаза за стеклами его очков, как он грузно осел на землю и больше не шевелился. А клубы тумана медленно обволакивали его неподвижное тело.
«Что я натворила?»
– в отчаянии думала Магда.
«Ну почему ты заставил меня ударить тебя?»
– закричала она, обращаясь к уже бесчувственному телу.
«Неужели ты не мог хоть раз поверить мне? Всего один раз?»
«Его надо срочно уносить отсюда», – мелькнула короткая мысль. До выхода из подворотни оставалось всего несколько метров. Но сперва нужно положить куда-то рукоятку, чтобы все это время она продолжала оставаться внутри замка. И только тогда она сможет помочь отцу и вытащить его за ворота. В противоположном конце двора чернел вход в подвал.
«Можно пока бросить рукоятку туда».
Недолго думая, Магда побежала к подвалу, но на полпути резко остановилась. Кто-то поднимался оттуда во двор.
«Арсалом!»
Казалось, что он не идет, а выплывает из-под земли, как поднимается огромная дохлая рыба со дна зловонного гнилого пруда. При виде девушки глаза чудовища превратились в бездны ненависти, пронзающие ее яростью и лютой злобой. Направляясь к ней сквозь пелену тумана, он грозно оскалил зубы. Но Магда не отступила.
Глэкин говорил, что рукоятка сдерживает силы Рассалома.
Поэтому она чувствовала себя уверенно.
Она сможет достойно встретить его.
Когда Рассалом подошел ближе, она заметила, что за ним движется и еще кто-то. Из подвала показались двое мужчин. Их лица были неестественно бледны, а движения сильно замедлены. Они шли за Рассаломом, как бы повторяя его шаги. И Магда сразу узнала их. Это были капитан Ворман и тот самый мерзкий майор. Но ей не надо было вглядываться в их лица, чтобы определить, что они уже мертвы. Однако Глэкин успел ей рассказать и о ходячих трупах. Поэтому она была почти готова встретить здесь нечто подобное. Но все равно кровь застыла у нее в жилах при виде этого зрелища. И тем не менее Магда продолжала чувствовать себя в безопасности. Рассалом остановился в шагах 10 от нее. Медленно поднял руки и развел их в стороны так, что они стали похожи на крылья огромной черной птицы. Несколько секунд ничего не происходило. А потом Магда заметила, как заклубился туман сразу во многих местах двора, повсюду вокруг нее из дымки начали высовываться окровавленные руки. За ними появились головы, а потом и туловища многочисленных мертвецов. Как отвратительные грибы, прорастающие из заплесневелой почвы, немецкие солдаты, еще недавно занимавшие замок, начали один за другим восставать из мертвых. Магда увидела их обезображенные лица и изувеченные тела, и все же продолжала твердо стоять на месте. Она лишь крепче сжимала рукоятку меча. Ведь Глэкин говорил, что эта рукоятка останавливает их и мешает Рассолому управлять их движением. И она верила ему. Ей сейчас нельзя было в это не верить. «Наверное, они боятся рукоятки», — думала Магда. А тем временем сердце ее замирало от страха.
«Может быть, они не смогут подойти ближе?»
И тут она заметила сквозь туман странное движение возле ног трупов. Она пригляделась и через дымку различила многочисленные маленькие силуэты, серые и коричневые.
«Крысы!»
Ее затошнило, и мурашки побежали по всему телу. Магда невольно попятилась. Крысы шли прямо на нее. Правда, не сплошной стеной, а шарахаясь из стороны в сторону, наползая друг на друга, сталкиваясь и вновь разбегаясь во всех направлениях. Она могла выдержать что угодно, даже живых мертвецов, но только не крыс. Увидев, как злорадная улыбка победно расползается по лицу Рассолома, Магда поняла, что он достиг желаемого. Ненавистная ему рукоятка вместе с ней самой постепенно отступает к воротам замка, и она ничего с этим не может поделать. Она уже пыталась остановиться, заставить свои ноги стать неподвижными, но они будто обрели свою собственную волю и, не подчиняясь приказам разума, продолжали нести ее к выходу. Наконец, темные стены окружили ее с обеих сторон. Магда вошла в подворотню. Еще полметра, и она окажется на границе замка. Рассолом будет выпущен на свободу. Магда закрыла глаза и отчаянным усилием воли перестала двигаться.
«До этого места я дошла», — говорила она себе. «Но дальше ни шагу, ни шагу».
И повторяла эти слова снова и снова, пока что-то пушистое не прошмыгнуло мимо нее, задев за лодыжку и тут же скрывшись в тумане. Что-то маленькое и мерзкое.
Потом еще раз.
Она закусила губы, чтобы не завизжать.
«Рукоятка не срабатывала. Крысы нападали на нее. Скоро они расправятся с ней».
Магда в ужасе широко раскрыла глаза. Рассолом подошел еще ближе. Его бездонные ледяные зрачки буравили ее острыми иглами ненависти, проникающими в самое сердце девушки. За спиной чудовища выстроился целый легион мертвецов, а впереди шествовали тысячи крыс. Он приказывал этим тварям наступать на нее, заставляя их наползать на ноги и щекотать лодыжки. Магда поняла, что не выдержит больше ни секунды и вот-вот бросится бежать отсюда. Она чувствовала, как внутри нее нарастает неуправляемый ужас, готовый в любой момент полностью захватить ее сознание, парализовать волю и смыть последние остатки решимости.
«Рукоятка не действует».
Магда почти уже повернулась к выходу, и вдруг снова застыла, как вкопанная.
Да, крысы касались ее кожи своими пушистыми тельцами, но при этом не царапались и не кусались. Они лишь мимолетом пробегали по ногам и сразу же бросались в разные стороны. «Это из-за рукоятки».
Она держала ее в руках, и Рассолом терял контроль над крысами, как только они прикасались к ней. Магда начала успокаиваться и продолжала твердо стоять на месте.
«Они не могут укусить меня»,
убеждала себя девушка.
«Они не в силах прикасаться ко мне дольше одного мгновения».
Больше всего Магда боялась, что они начнут карабкаться вверх по ее ногам. Но теперь она поняла, что этого не случится, и стойко сохраняла свою позицию. Очевидно, Рассолом почувствовал это. Он нахмурился и сделал еще одно движение руками. Снова зашевелились мертвецы за его спиной. Они расступились, обошли его с обеих сторон и вновь сомкнули свои ряды, став сплошной стеной из мертвой плоти. А потом, шаркая ногами и переваливаясь, неуклюже направились к Магде и остановились всего в нескольких сантиметрах от ее лица, тупо уставившись на девушку своими невидящими, остекленевшими глазами. В их движениях не было ни злобы, ни ненависти, ни какой-то определенной цели. Это была просто мертвая плоть.
Но они подошли так близко. Если бы они были живы, она уже почувствовала бы их дыхание.
Сейчас же от некоторых из них уже начинало исходить удушливое трупное зловоние, и Магда хорошо его ощущала. Она снова закрыла глаза, сражаясь с подступающей тошнотой. Колени ее дрожали, но она по-прежнему крепко прижимала к себе заветную рукоятку.
«Ни шагу назад», —
повторяла она.
«Ни сантиметра. А ради Глэкина, ради меня, ради того, что осталось от отца, ради всех живых. Больше ни шагу».
И вдруг на нее навалилось что-то тяжелое и холодное. Магда пошатнулась и вскрикнула от страха и неожиданности. Трупы, стоящие к ней ближе других, начали один за другим обмякать и валиться на девушку. Вот упал еще один, и она снова чуть не потеряла равновесие, но увернулась, и тело грузно опустилось на землю возле самых ее ног. Магда поняла замысел Рассолома. Если он не смог выгнать ее из замка страхом, то он просто вытолкает ее силой, заставляя мертвецов сваливаться на нее, чтобы не оставить ей места. И пока что у него это получалось. До границы крепости оставалось уже несколько сантиметров, буквально полшага. И как только еще несколько трупов начали заваливаться на нее, Магда совершила отчаянный поступок. Она крепко ухватилась за золотую ручку и описала рукояткой широкую горизонтальную дугу, коснувшись мертвой плоти ближайших солдат. При касании к мертвым телам появлялись яркие вспышки, слышалось шипение, и в нос ей ударяли струйки кислого желтоватого дыма. А трупы дергались, будто в конвульсиях, и падали в разные стороны, как марионетки, которым обрезали нитки. Магда сделала шаг вперед и вновь размахнулась рукояткой, на этот раз уже смелее. И опять увидела эти вспышки, услышала уже знакомое шипение, и солдаты, обмякнув, упали. И даже Рассолом отступил на шаг. Магда позволила себе слегка улыбнуться. По крайней мере, теперь перед ней образовалось некоторое пространство, и в нем она могла свободно дышать. У нее было надежное оружие, и она училась владеть им.